Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о жанре эссе и замечательном примере этого жанра. Обычно в нашем сознании эссе – небольшой очерк, эскиз, в котором есть некоторый элемент необязательности, такое ни то, ни сё. На самом деле к этому жанру могут относиться и весьма объемные тексты. Ну, например, известные книги Мишеля Фуко «История безумия в классическую эпоху», «Надзирать и наказывать», типичная западная эссеистика. Или замечательная книга Джулиана Барнса «Попугай Флобера». Это тоже эссе. Эссе предполагает абсолютную свободу, балансирует между ученым исследованием и беллетристикой, может ссылаться на источники, а может обходиться и без примечаний, может смешивать мемуары, дневник, путевые записки, сухой академический стиль и метафоризм беллетристических описаний, может от документа переходить к фантазии, свободно играть с сюжетом или обходиться вовсе без него, как в замечательном сборнике эссе французского писателя Филиппа де Лерма «Первый глоток пива и прочие мелкие радости жизни». Если оглянуться назад, то книги, ставшие уже классическими, Юлия Айхенвальда «Силуэты русских писателей» или «Книга отражений» Иннокентия Анинского – яркие примеры русской эссеистики. Эссеистики именно, а не критики. Равно как и «Опавшие листья», «Мимолетные», «Уединенные» Василия Розного. Эссе – благодатный жанр, о чем я лишний раз подумал, когда читал книгу «Мое первое бомбоубежище» Игоря Померанцева. Она вышла в киевском издательстве «Друкарский двор» Олега Федорова и, скажу, в скобках вошла в число финалистов премии «Дар» этого года. Игорь Померанцев хорошо известен многим как журналист «Радио Свобода» и BBC, автор прозы, лирики, драматургических произведений. Этот сборник подкупает прежде всего необыкновенной свободой и раскованностью письма. Кажется, все то богатство, которое предполагает или допускает эссеистика, используется автором в полной мере. Вымысел, документ, мемуары, впечатления и размышления по разным поводам, калейдоскоп имен, лиц, мест, событий, неожиданная организация текста не могут не удивлять читателей. И, кстати говоря, производит совершенно неожиданное впечатление. Померанцев полифоничен и многоязычен. Здесь можно встретить примеры из самых разных языков – украинского, румынского, немецкого, ну и русского, разумеется, тоже. Он изобретателен и любит играть в слова и со словами. Ну, вот один из примеров лингвистической эквилибристики Померанцева. «Я люблю языки», – пишет он, – «которые сохранили в себе рельеф местности. Например, в украинском языке слово «долу» означает «вниз». Русская «низина» когда-то проглядывала в слове «вниз», но сейчас ее и в бинокль не разглядеть. Или слово «чертак». В сравнении с украинским «горыще» оно кажется запыленным, напрочь забывшим о своем персидском, тюркском, караимском прошлом. Чешский «листопад» – ноябрь и «ледень» – январь, хоть и не имеют отношения к рельефу, но пахнут костром и обжигают как лед. Украинское слово «трупарня» куда выразительней морга. В рассказе Куприна «Мясо» слово «трупарня» есть, но произносит его студент по фамилии Дорошенко. И впервые рассказ был представлен публике в газете «Киевское слово». Жаль, что русские списали «покойницкую» и «мертвецкую». Они были, простите за каламбур, ближе к телу. «Дурно пахнут мертвые слова», – писал Николай Гумилев. «А как пахнут мертвые языки? Некоторые настолько мертвы, что даже запаха от них не осталось». Борис Пастернак сравнивал латынь с ливнем. Значит, пульс у латыни прощупывается, батарейка не села, кончик языка щиплет. Конечно, мертвые языки – это троп, олицетворение, то есть разновидность метафоры. Но насколько они мертвы? Совсем остыли? И почему не проваливается их греческий или римский нос? Кстати говоря, о запахах и носе мы еще поговорим. Померанцев укоренен в европейской культуре в самом широком смысле слова. География или, если уж на то пошло, хронотопы этого сборника впечатляют. Украина, Германия, Англия, Россия, Чехия, время советское, постсоветское, нынешнее. Он неожиданно переходит от темы к теме, от вина, одна из любимых тем Померанцева, к проблемам творчества. Вино – явление глобальное, пишет он, и его возраст исчисляется тысячелетиями. Оно течет по жилам античной литературы. Ему посвящены десятки стихов Ветхого Завета. И это еще не все. Я бы рискнул сравнить процесс создания вина с творческим процессом, результатом которого становится литературное произведение. Даже внешне писатели похожи на виноградарей, которые с фонариками на лбу, часто по ночам, вручную собирают урожай. Ключевое слово для обоих процессов – ферментация или брожение. Кстати говоря, это удивительная особенность Померанцева – передавать цвета, запахи, ощущения, звучание. И в этом одна из особенностей его эссеистики. Померанцев может тасовать темы и сюжеты, как колоду карт. Нетривиальность его ассоциаций, складывающаяся в гармоничный текст, виртуозна. Вот, скажем, очерк, озаглавленный «Музей имени Ковалева». Все начинается со слуха. Говорят, что в деревне Васильево Торского района Тверской области есть музей воздуха. В нем хранят в воздухе минувших времен. И дальше автор рассказывает о своем музее звучащих запахов, размышляя о разных померанцевых. Вот померанцев-паразитолог, вот померанцев-черносотенец. Вот советский писатель Померанцев, с которым спутали на одной из конференций самого Игоря Померанцева. У каждого своя история, свой аромат, свое звучание. А вот просто померанцы, которые вовсе не пахнут, как известно. И неожиданный финал, объясняющий название. Майор Ковалев, это понятно и так. Эссе называется «Музей имени майора Ковалева». Это герой гоголевского носа. Нос, как мы знаем, и физический, и художественный в жизни Гоголя играл важнейшую роль, о чем прекрасно писал Владимир Набоков в своем эссе о Гоголе. Но вот что пишет Померанцев в финале. «Майор, как и Николай Васильевич Гоголь, был украинцем. Будь он русским, то именовался бы Кузнецовым. У человека без носа нет ни рода, ни племени». Возможно, я связан с майором родством. Дело в том, что вся моя родня по бабушке Валентине Анисимовне – Ковалевы. В детстве родичи часто заезжали к нам, и я всегда думал, что они татары из Бахчисарая. Они привозили с собой торбы запахов. Тогда-то мне и нанесли фонетическую травму. До сих пор слова «любовь» и «кровь» я произношу с твердым «в» – «любовь». Кровь. Это мой шибалет, из-за которого я провалил все собеседования при приеме на работу на радио. My dream didn't come true. Моя мрия не сдеснилась. Пришлось стать писателем. На письме твердого «В» не слышно. Да и вообще это не страшно, скажу я уже от себя. Игорь Померанцев, мое первое бомбоубежище, Киев, издательство «Друкарский двор» Олега Федорова. Всего доброго.